Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Существует не только послеродовая депрессия, не только выгорание матерей, но и кризис отцовства. Вдруг мужчина осознает себя полностью разбитым, несостоятельным, выгоревшим и проигравшим на этом поле битвы. Так это можно назвать, и так это воспринимают многие мужчины. Какие есть признаки выгорания? Что делать, когда она наступила, и как его предотвратить? Вот в ближайшие 50 минут мы будем об этом разговаривать с психологом нашим Юрием Пожидаевым. Здравствуйте, психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Меня так еще никто не называет.
Ну, хоть немножко доли юмора в нашем сложном мире, я думаю, не будет страшно разбавить, посмеяться, поулыбаться хотя бы над этими дурацкими шуточками. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я призываю комментировать и мужчин, в первую очередь, если вы испытывали чувство выгорания, но и женщин, если вы замечали за своими мужьями, что они, как отцы, выгорели, жаловались на это, а может быть, не жаловались, но вы видели, что с ними происходит что-то не в порядке. Если вы ребенок, может быть, подросший уже, вы замечали выгорание этого своего отца. В общем, короче, делитесь своими мыслями по этому поводу, вашим жизненным опытом, связанным с выгоранием отцов. И помните, что в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только исключительно благодаря вашим пожертвованиям. 100 рублей в месяц – это чашка кофе, помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Например, если вы отец, испытывающий выгорание, именно как отец, мы об этой форме выгорания сегодня будем говорить, то, пожалуйста, но и с другими проблемами тоже можно обращаться. Поехали, Юрий Пожидаев.
Да, поехали. Но чаще всего говорят про женщин, что женщины эмоционально горят, а как-то мужчина обходит стороной. И мне как-то это...
Такой обратный сексизм, да, какой-то такой своего рода?
Да, не дала она покоя, потому что мужчины, они меньше показывают, по всей видимости, и я бы сказал, что на них меньше обращают внимание. Вот, и мужчины, они дольше стоят. Я помню какой-то один из преподов, когда я еще был студентом на психфаке, объяснил, чем отличается мужская и женская психика. Он сказал, что женская психика как прутик такой, вот, гнется в эту сторону, в ту. А у мужчин психика такая, вот, как бревно такое. Вот оно, его тяжело сломать, но если уж сломаешь, то
навсегда.
То навсегда, и потом уже не восстановишь. Я думаю, что отцы выгорают, мужчины выгорают, но есть определенные стереотипы в нашем обществе. Когда там мужчина не плачет, мужчины не подвержены каким-то там эмоциональным проявлениям, еще чему-то. И поэтому я думаю, что они там где-то страдают тихо в сторонке, потом начинают от семьи удаляться, потом они начинают прикладываться к алкогольным напиткам, ну и так далее по схеме. Поэтому, например, мужчина, который не участвует в жизнедеятельности семьи. Это не всегда, что мужчина не участвует, потому что он не умеет, или потому что он не хочет, или потому что там еще что-то. А потому что он сгорел, потому что он участвовал, потому что он напрягался на работе, жена была уставшая, он приходил, он видел ее разбитую. Вот, он старался там что-то помыть, что-то с ребенком погулять, вставал, на диван его не пускали, чтобы как-то расслабиться, и он сгорел. Вот, а как мужчина обычно восстанавливается? Ну, вот он восстанавливается, как правило, алкоголем. И потом мы удивляемся, задаем себе вопрос, а что у нас так, в общем, мужики-то пьют, ну, мои хорошие. Ну вот, а что им делать-то? Им ничего не остается, как пройти и как-то начать себя спасать тем доступным способом, который есть. Uh-huh. Я сейчас консультирую одного мужчину, ему где-то, по-моему, 35, что ли, 35 лет. Там вообще такой сюжет, как из мужского и женского. Вот, когда они с женой там вместе пить начали, ну, там, такая более патологичная ситуация, и вот она там его оскорбляла, и он уже вообще спился, вот до нельзя. Вот, и потом его брат приехал за ним, забрал его, и сейчас вот он как-то потихонечку отходит. Я вот с ним два раза его проконсультировал, и прям вот, ну, еще до работы, я даже не знаю, сколько еще нужно, чтобы восстановить этого человека. Поэтому, мои дорогие женщины, которые в основном, наверное, как мне кажется, нас слушают, но и мужчины тоже. Ну, следите за собой, будьте очень аккуратны с этим.
Мне кажется, что вообще эта проблема очень связана с тем, что у нас, в принципе, в нашей стране, в нашей культуре вопрос отцовства как такового, да, он как бы не стоит. Ну, то есть мы не... У нас есть там курсы, не знаю, как быть хорошей мамой, предположим, да, у нас есть там, наших девочек воспитывают в школах, там, на всяких курсах, чтобы они были хорошими женами, хорошими матерями, да, но у нас нет такого внимания к отцам, к мужчинам, как к отцам, да, к будущим, которые должны воспитывать своих детей, и эта как бы фигура, она в семье, ну, довольно блеклая, да, то есть муж как отец активно... Мужчина как отец и как активно участвующий в воспитании своих детей, она довольно блеклая на фоне, вот если брать семью, да? Может, и поэтому еще выгорание отцов, оно существует, есть, и это большая проблема.
Ну, большая проблема, согласен. Также у нас в основном воспитанием занимаются женщины, очень много матерей-одиночек, которые воспитывают пацанов, и потом эти пацаны женятся, и у них нет модели. Но так или иначе, все же мы как воспроизводим ту или иную модель, которую мы видели. Вот как бы мы ни говорили, чтобы вот, ну, даже что-то... Человек, конечно, может что-то читать, что-то смотреть, образовывать себя и так далее. Но то, что он получил в течение своей жизни, в течение детства, юности, вот эти вот все модели, их очень, ну, трудно перепрограммировать, трудно как-то вот перейти, перешагнуть. И опять, ну а где вот... Пацан, например, молодой человек, парень, женился в 19-20 лет. Вот он, везде женщины, детские, мы же постоянно об этом говорим. В школе женщины, в детском саду женщины, в учебных заведениях в основном женщины. А если есть мужики, то это обычно физруки, трудовики и вообще какие-то. В системе образования, ну, мало найдешь таких мужиков, которые, ну, с которых можно брать пример. И такие женятся ребята. И рожают детей, и потом они воспитывают так, как они могут. Но, в принципе, женщина, она знает, как быть мамой, но вот не все женщины знают, как быть женой, и как правильно помогать своему мужу быть папой для своего собственного ребенка, да, потому что это устройство семьи, это уважение, которое нужно проявлять мужчине и так далее, авторитет отца и так далее. Потому что все-таки так или иначе, я уж не знаю, я в процентном отношении, ну, сколько у нас семей, где царствует матриархат, хотя у нас постоянно говорят про сексизм, постоянно говорят о мужском насилии, шовинизме и так далее. Но надо отдать должное, что, в принципе, наши семьи, они матриархальные.
Да, в большем, я совершенно согласен.
В большем процентаже. Это так. Ну, и мы имеем то, что мы имеем, к сожалению.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вот уже есть вопросы некоторые от наших зрителей. Один из них я зачитаю. Пишет его женщина. А что делать женщинам? Как увидеть первые признаки выгорания мужа и как начинать ему помогать?
Ну, вот смотрите. Вот у вас был муж, вот дано, вот был такой муж. Когда вы, например, ну, вы с ним поженились, он имел определенные качества. Вот как машина, да? Вот вы садитесь на новую машину, у нее там работает это, потом что-то ломается. Потом вы смотрите на мужа, ведь у всех все по-разному. Если муж отстраняется, если он опаздывает, если он не хочет разговаривать, если он зависает в телефоне на 2 часа, если вы не видите блеска его в глазах, значит, с ним что-то происходит. Понимаете, с ним что-то происходит. И здесь нужно понять. Вообще, одна из ключевых вещей, которая должна присутствовать в любой семье, и особенно между мужчиной и женщиной, это взаимоотношения. Это когда люди разговаривают, и когда люди обсуждают, и особенно обсуждают то, что с ним происходит или с нами происходит внутри, и что происходит между нами. И вот когда есть такой навык, когда люди разговаривают, когда они не боятся его сказать, ну вот я сейчас испытываю, например, недовольство тобой, я испытываю гнев по отношению к тебе, потому что ты уже последние 2 недели суп не досаливаешь там или что-то там, ты ходишь в моей пижаме, ну какие-то, ну не знаю, может, глупости, не глупости. И человек, вот он, мужчина, например, он говорит об этом женщине, и женщина сразу не закатывает истерику, не бежит за половником и в ответку не начинает его бомбить какими-то словами, ах ты, я тут и так далее. Она выслушивает его, и она правильно на это реагирует. И вот одна из располагающих вещей – это когда люди могут высказать то, что с ними происходит, не боясь агрессии и непонимания. И чаще всего человек не говорит, что с ним происходит, и особенно это касается мужчин. Потому что женщина, она, у нее, как вам сказать, у нее система пробки очень такая слабая, да, потому что у нее быстро там эта вот эмоция ее вылетает, и она начинает что-то говорить, выплескивает это все на мужчину. А мужчин нет. И если такие скандалы уже были, если он попытался что-то раз, попытался два рассказать о том, что с ним происходит, его не приняли, не поняли, его заткнули, ну все, он тогда не будет говорить. А вот когда люди говорят об этом, да, и это говорится для того, не для того, чтобы оскорбить, не для того, чтобы осудить, не для того, чтобы там поставить на вид, а для того, чтобы решить ту проблему, которая ему кажется проблемой. И тогда будет все нормально, понимаете? И это вот основополагающий ключ. Мне так хочется, чтобы люди научились разговаривать. И мы вот сейчас в этой обстановке, в которой мы, к сожалению, наша страна попала. Почему? Потому что вот люди, которые управляют государствами, к сожалению, никак поговорить не могут. Понимаете? И страдают миллионы людей. И люди даже погибают.
Мы пока эту тему отставим. К сожалению, этот эфир, или к счастью, да, этот эфир, он не касается этих вопросов. Мы говорим о семье. И, в частности, сегодня мы говорим о выгорании отцов, как с этим справляться, как жить, как быть мужчинам, которые чувствуют себя несостоятельными, как отец. Да? Мы вот об этой конкретной проблеме говорим. Если вы тот самый мужчина, который чувствует себя несостоятельным или начинает подозревать, что он несостоятельный, что он выгорел, что у него нет сил быть отцом, в первую очередь, и мужем во вторую очередь, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ну и женщины тоже, делитесь своими мнениями, своими размышлениями на данную тему. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно благодаря вашему финансовому участию в нем. И это может быть 100 рублей в месяц, но эти 100 рублей в месяц очень важны для нас и очень нам помогают развиваться и двигаться дальше, и помогать с помощью наших эфиров большому количеству людей. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе на тему выгорания. Вот еще один комментарий. Да, сегодня часто говорят о равноправии, а потом, когда женщина начинает пахать, как мужик, она начинает ныть. Что интересный комментарий тоже от женщины.
Не, ну, мне не хочется, чтобы все пахали, как лошади, да, у Маяковского. По-моему, есть такая строчка, все мы немножко лошади. Мне не хочется, чтобы все упахивались и все страдали из-за этого. Понимаете, ведь у каждого есть своя сила и своя мера. И женщины ломаются, и мужчины ломаются, и все мы страдаем, и понятно. Понимаете, ведь очень интересно же, вот вы затрагиваете вопрос вот, по поводу пахоты. Одно дело тяжести перенести, а другое дело с ребенком побыть. Понимаете, например, а если ребенок, например, он болеет, да, у него там какое-то заболевание, еще что-либо. То есть это очень, ну, как бы, ну, разные такие мерки. Поэтому, когда мы говорим, что когда вы говорите, что женщина пашет, что такое пашет, конечно, есть мужчины, которые не пашут, есть женщины, которые не пашут. И опять, если они пашут, что вы имеете в виду под этим, да, или что мужчина? Вот мужчина там, например, он работает, он там уходит в 7 часов утра и приходит в 8 вечера. Я знаю таких женщин, которые говорят, вот это на работе ничего не делаешь, там отдыхаешь. Ну, это ее мнение. Он может быть, занимает руководящий пост, может быть, он бухгалтер, может быть, он программист. Но, естественно, он сидит и нажимает клавиши. Понимаете, это не памперсы там менять, это не борщи готовить. Опять. Но все равно же мы как-то сравниваем, постоянно сравниваем это. И вот он приходит, он устал. Чего ты устал? Ты целый день сидел. Ты тут в монитор пялился, в YouTube поглядывал, а ты тут устал. Давай вот иди работай, а я немножко отдохну. Ну, я думаю, что это не очень справедливо, понимаете? Поэтому нужно разговаривать, нужно находить компромиссные решения для того, чтобы как-то вот деятельность, может быть, сменить, и чтобы вот находить этот отдых, находить этот компромисс для мужчины и для женщины.
Ну, вообще говоря, знаете, вот этот вечер после работы, это как раз-таки, по-моему, основная точка, с которой, по крайней мере, все начинается, да, скандалы и ругани в семье, когда мужчина действительно после работы приходит домой, и он хочет отдохнуть, женщина, предположим, если она домохозяйка, она весь день была с детьми, ей, естественно, хочет отдохнуть от детей, она хочет их, ну, спихнуть в каком-то там, грубо говоря, да, на мужа, а у мужа нет ресурсов с ними заниматься, да? Ну, нет, он устал, да, ведь у него голова работает не только о том, чтобы исполнять какие-то свои рабочие обязанности, а, в принципе, как правило, именно на мужчинах лежит больший груз ответственности за семью, и он думает, там, как решать проблемы те или другие, где доставать деньги, все прочее, это мое сугубо личное мнение, ну, вот, и он приходит хочет отдохнуть, а тут дети, которые хотят с ним пообщаться, у него нет сил на это, жена, которая хочет тоже от детей отстать, провести хотя бы час там за чтением книжки. Сегодня одна моя подруга говорила, муж отвез детей вчера сам в садик, и я так счастлива была просто сесть и книжку почитать. Часок. Ничего. Просто в тишине книжку почитать. Ну вот, и тут вот, собственно, начинается скандал, да, то есть женщина не понимает, что мужчина устал, мужчина не понимает, что женщина устала. И это чувство вины, которое у него возникает, что он плохой отец, оно начинает его разъедать.
Согласен. Поэтому, когда люди садятся и разговаривают, и они, например, приходят к такому мнению. Давай мы 2 раза в неделю будем нанимать человека, который будет сидеть с нашими детьми. И вот у нас будет 2 часа свободного времени, ты будешь заниматься чем ты хочешь, а я буду заниматься чем я хочу. Я там пойду, не знаю, там, условно говоря, колеса крутить, с машиной возиться, а ты там пойдешь, кофе попьешь, что-то там погуляешь просто и так далее. То есть нужно это решение как-то принять, его нужно же найти, это решение. А не копить определенную злобу, и потом всю эту злобу вываливать, да. Понятно, что и женщина устает, и мужчина устает, и мы всегда пытаемся вот это вот найти, это, как это, этот вот баланс, вот, чтобы у нас как бы все справедливо было по нашей точке зрения, чтобы все как бы вот на приоритетных условиях, в равных долях это все было, да, это на бумаге в равных долях все хорошо получается, это как 4 на 2 хорошо делится. Но помните, как там 5 золотых лиса лиса делила, да? Тебе золотое там 5 на 2 не делится, на 3 не делится, на 4 не делится. В общем, на 5 делится, держи свой золотой. Вот. И я думаю, что иногда так оно и бывает. Что конечно, что кто-то хочет преувеличить свой вклад в семью, там, ребенка и так далее. Говорит, вот я-то, вот мое-то, а твое-то вообще ничего. Он обесценивает, и потом начинаются конфликты, разводы, и все по нарастающей.
Спасибо большое. Андрей считает, что дело не в выгорании, проблема не в выгорании, а в том, что молодые люди не знают, как быть хорошим отцом.
Ну, мы же сегодня говорили об этом. Вообще, ребенок – это очень, очень серьезно. Вообще сейчас серьезно даже зачать, потому что я знаю, очень многие молодые пары очень долго лечатся, прежде чем зачать ребенка. Экология, мутации и так далее, и тому подобное. Вот, ну, также и воспитательный процесс. И вообще, кстати говоря, мои дорогие, вот, неженатые, незамужние, друзья, если вы хотите завести ребенка, вот, вы все-таки, вам нужно почитать хорошую литературу, вам нужно понаблюдать, вам нужно проговорить, а как вы будете воспитывать своего ребенка? Что вы хотите положить своего собственного ребенка? Ну и так далее. Вот там много вопросов, которые нужно обсудить, понимаете? И я согласен, понятно, с нашим слушателем, что порой не знают, потому что, ну, это кажется просто. Вообще, когда ты смотришь со стороны, когда дети идут в парке с родителями, все улыбаются, все остальное, мы это смотрим, и у нас вот хорошая картинка остается. Вот когда ребенок орет, мы сразу быстро про... Вчера у меня была встреча с одной семейной парой, у них ребенок, ему, по-моему, 3-4 года. И вот он начал капризничать, что-то орать. Я так посмотрел, что-то попытался как-то его уговорить, но у меня ничего не получилось. Не мой же ребенок. И я ушел. Вот. Ну, и мы же когда смотрим, мы же не смотрим на эти вот такие сложные ситуации, мы уходим, потому что это же не наши дети. И, ну, эту сторону мы ее не видим. У нас все-таки более благостная картинка. Uh-huh. Конечно, мы не имеем. А, ну, опять, существует много чего, да. Например, а как справиться с тем, когда ребенок там, ну, не будет слушаться? А как его наказывать? А как его поощрять? А как, чтобы он не манипулировал? А как вот его подготовить к тому, чтобы его там не били, не обижали и так далее? Да куча вопросов. И есть о чем поговорить, есть о чем подумать.
Спасибо большое. Александра Лис, день добрый. Да, здравствуйте, Александра. Спасибо, что вы с нами, наша постоянная зрительница. Вот комментарий от мужчины. Я всегда считал, что умею обращаться с детьми, и так же считала и моя жена, и действительно с нашими маленькими детьми у меня всегда был хороший контакт, но когда они подросли, начались проблемы, я вообще не понимаю, как быть им отцом, постоянные конфликты, споры, ругани, я чувствую себя разбитым, и такое ощущение, что теряю своего ребенка.
Ну, давайте определимся, сколько вашему ребенку лет, было бы очень здорово, но такие вещи происходят. И я бы так сказал, что вы меняетесь в процессе жизни, и меняется ребенок в процессе вашей жизни. Вот, потому что ребенок проходит определенные кризисы, и вы проходите определенные кризисы. И когда человек маленький тот человек, большой человек находится в кризисных ситуациях, естественно, что он ведет себя по-другому. Когда ребенок, он такой маленький, он такой карапузный, он такой, такой симпатичный, когда он такой, ну, он учится говорить первые слова, его первые шаги, он такой, вот 4 года ему, 5, ну, это все-таки более благостно такое время, потом, когда ребенок растет, когда там у него начинается школьная пора, когда он я свое проявляет, хотя он в 3 года начинает его проявлять. И потом мы сталкиваемся с определенными, ну, как сказать, казусами, да, и мы не знаем как. Поэтому я бы так сказал, что вот подготовиться тотально к воспитанию ребенка невозможно. Есть определенные поправки, которые мы делаем, и которые мы впитываем, и которыми мы учимся на протяжении всего воспитательного процесса, всей жизни наших детей. Потому что вот пока мы живы, мы всегда будем оставаться родителями. Ребенку 5 лет, 10 лет, 15, 20, 40, 50 и так далее. Да? Например, ну, я тут что-то где-то смотрел, да, какую-то сцену из фильма, да, и когда вот женщина пришла к своим родителям, объявила, что она лесбиянка, и вот там у нее там подруга и все остальное, да, вот. А как правильно реагировать на эту ситуацию? А что нужно делать и так далее? А кого винить? Это же вообще целая трагедия, да? Ты воспитываешь своего собственного ребенка в традиционных таких гендерных ценностях, а тут раз и такой момент произошел. Это, ну, тяжело, это травматично. Поэтому я думаю, что на протяжении взросления ребенка вы, о чем я уже говорил сегодня выше, разговаривайте с ребенком, делайте поправки определенные, потому что воспитывать ребенка в 5 лет и относиться к нему в 5 лет – это одна история. А воспитывать ребенка в 14 лет и относиться к нему в 14 лет – это другая история. Понимаете? Потому что вот у нас старший, вернее, он за лето вырос на голову. Он выше меня, он с меня свысока так смотрит. А потом я часто вспоминаю эту историю, когда я проснулся утром, и я не пойму, что за мужик у нас в квартире. А этот голос сломался за одну ночь у моего старшего. И он заговорил басом. Я жене спрашиваю, кто говорит, кто пришел, что я пропустил, понимаете? И он воспринимает там свое тело и так далее. Первая влюбленность. Ведь, понимаете, ведь, ну, и нам сложно. Но это не трагично, вы должны понимать. Вы должны просто говорить, что первое, с чего... И мы еще сейчас перейдем к этому, что делать. Вы не должны думать, что вы плохой отец. Вы должны понимать, что ребенок зашел на какую-то новую грань, на какую-то новую ступень. И здесь нужно искать новый подход. Вот и все. Потому что что-то новое, это новое образование произошло с вашим ребенком. И вы... Вот ваш ребенок, ну, например, никогда не влюблялся, а тут он по-настоящему полюбил. Или, например, его там обидели по-настоящему, или там что-то еще произошло. Вы никогда с этим не сталкивались. А здесь вы с этим столкнулись. Вы, может быть, поступили некорректно, он обиделся и так далее. Но уже те подходы, которые были в 5 лет, они в 10 уже не работают. Вам нужно это пересматривать, понимаете? И это важно.
Да, спасибо большое. Я не знаю, это про выгорание или нет. Вот один молодой мужчина, ну, по сравнению со мной молодой мужчина, в личном разговоре жаловался, что он очень любит свою жену, очень любит своих детей. У него там двое девочек. Ну вот, но в какой-то момент он поймал себя на мысли, он любит всех их по отдельности, да, он всегда хотел семью, для него это никогда не было обузой, но в какой-то момент он поймал себя на мысли, что ему не хочется идти домой, вот о чем мы говорили в самом начале, да, что человек начинает опаздывать, ему не хочется идти домой, и его мучает вообще даже минуты, 2-3 проводить время с детьми, с женой. И вот его, то, что он себя поймал на этом ощущении, его безумно мучает. Он чувствует себя каким-то ущербным, лицемером, лукавым. Но при этом все еще утверждает, что на самом-то деле он любит и жену, и девочек своих. Да? Но что-то вот с ним такое случилось, что он никак не может понять, что.
У нас у россиян, ну, русских у россиян, очень не гипертрофировано, я бы сказал, что очень развито чувство вины. Оно гиперболизировано, вот не гипертрофировано. И, в принципе, почему? Потому что нас воспитывают через чувство вины. И в школе, и в семье. И поэтому, когда происходит что-то не так, то, как правило, человек считает себя виноватым. И вот это, о чем вы сейчас говорили, про этого мужчину вспоминали, вот он чувствует себя виноватым. И естественно, что это чувство виноватости, чувство сожаления такого, оно очень разрушает человека. Вот я чувствую себя виноватым, я плохой отец. Я люблю их, но я, ну, что-то со мной происходит. Это вот чувство вины, которое его гложет. Поэтому здесь нужно очень предметно разобраться вообще, что с человеком происходит. Почему это чувство вины у него такое присутствует? Возможно, у него слишком, он перфекционист, у него слишком высокое требование к себе. Может быть, он был таким хелпером всегда, да, таким помощником, таким перфекционистом. Ну, я встречаю и мужчин, и женщин таких, да, у которых все расписано, которые, вот, которые хотят быть вот всегда на передовой, они хотят всегда помогать. Но они забывают о том, что человеческий ресурс, особенно эмоциональный ресурс, он быстро, ну, быстро заканчивается. И, как правило, такие люди, которые любят, которые заботятся там, о детях, о жене, ну, вот этот эмоциональный ресурс, он расходуется, и потом наступает вот такое апатичное состояние. И эти люди могут прийти к депрессии, в конце концов. И они не... Как вот, потому что они не занимались собой, они не знают, как они не отдыхали, они не уединялись, они не занимались собой, как я уже сказал. И я думаю, что вот вследствие этого вот такое состояние бывает. Потому что я люблю, я очень дорожу семьей, но вот со мной что-то не так. Почему? Потому что человек выгорел. Это очень относится, кстати, к выгоранию. Потому что человек израсходовал весь свой ресурс. Он положил на платку все. Он старался как мог, но теперь его силы закончились. И теперь надо заняться им. А как мной? Я же здоровый мужик вроде. Как я буду собой тут заниматься? Мне же стыдно собой заниматься. Мои дорогие, вам не стыдно, должно заниматься самими собой, потому что, как я всегда говорю эту фразу, что больные старые никому не нужны. Я понимаю, что возраст мы не можем остановить, но старость – это, ну, беспомощность такая, беспомощность, вот, это отсутствие ресурса, когда я не могу подарить улыбку ребенку, когда я не могу обнять его, когда я не могу там, ну, что-то сказать ему. Это вот когда у тебя ресурсов не хватает. Ты бы хотел, но ты не можешь, потому что у тебя нет этого ресурса. Я же там не говорю про финансовые какие-то ресурсы, это еще более такие дорогостоящие.
Угу. Спасибо. Иногда случается, что мужчина находится в кризисе, у него эмоциональное выгорание, связанное с отцовством в том числе, и женщина в этот период тоже проходит какую-нибудь сложную ситуацию в своей жизни, да, у нее тоже нет ресурса. И у нас, в принципе, во-первых, не принято, чтобы мужчина жаловался и просил помочь ему, да, ну, нет такого, как никто, обычно мужчины не говорят, что у меня нет ресурса, мне нужна помощь, мне нужна твоя поддержка. А вот женщины говорят об этом иногда своим мужьям, и вот женщина нуждается в ресурсе, женщина нуждается в поддержке, в помощи, да, в том, чтобы опереться на мужа в какой-то критический этап своей жизни, и в этот же момент мужчина тоже нуждается в ресурсе, да, и это такая патовая ситуация, когда все нуждаются в помощи, но никто не может друг другу помочь.
Ну, это очень, да, и особенно, когда нет близких, особенно, когда нет друзей, родителей или кого-то, ну, близких людей, которые могут помочь. И тогда это, да, это патовая ситуация, и слепой слепого может просто затащить очень как, глубоко и далеко, и поэтому люди, ну, могут прийти к такому очень критическому состоянию, да, такие ситуации, к сожалению, бывают. Но я знаю, что по амплитуде мы разные, мужчины и женщины, потому что, ну, такие вещи бывают, когда вдвоем, но редко. Почему? Потому что мы разные, потому что женщина, она как вам сказать, у нее циклы гораздо, ну, короче, чем у мужчин. Мужчина очень долго так поднимается и потом падает, mm-hmm. а у женщины как-то вот волны. И поэтому, ну, редко, когда так совпадает, но такие вещи, к сожалению, такие ситуации встречаются.
Да, спасибо большое. Ну и давайте перейдем, наверное, к практическим, какой-то практической части, да, что делать, если мы уже...
Ну да, вот мы уже в какой-то степени перешли к практической части. Вот первый пункт этой практической части, о чем я начал говорить, это не нужно винить себя и винить других людей, когда с вами что-то происходит не так. Но и опять же, вы должны понимать, что если... Как, опять вот, ну, признаки, да, признаки. Ну, существует там четыре... Ну, так... Много шкал, вот перечислю. Первая шкала, когда все с этого, с чего начинается. Вот когда вот такая стадия мобилизации начинается, вот что-то новый проект, например, это ребенок рождается, мы к нему готовимся, это что-то новое, мы все готовы, коляски все подготовили, ребенок рождается, мы тут его купаем, мы тут его пеленаем, мы тут его кормим и так далее, ребенок здоров, это счастье, вот. И человек мобилизуется, понимаете, когда человек мобилизуется, ну, я в кавычки возьму это слово «проект рождения ребенка», понимаете, это вот, ну, его родили, вот это вот ребенка родили, подготовились, ушли силы, да, вот эта вот стадия мобилизации, ушли силы, тратятся громадные силы, он не спит, но мы все равно, мы радуемся, у него там, я не знаю, там первые какие-то, он глазки там открыл, еще что-то либо сделал, и так далее. Мы всему это радуемся, мы мобилизуем силы. Понимаете, силы расходуются, мы отдаем. Потом происходит такая другая стадия, стадия выдерживания, когда человек много работает, он все держит, он состояние контролирует. И вот сложные периоды, они сменяются простыми какими-то успехами, неудачами, возникает что-то новое потом и так далее. То есть я держу эту ситуацию. То есть сначала эйфория, потом я держу. Потом стадия невыдерживания. Все уже, я уже не могу, я уже на автомате это делаю, потому что иногда женщина, да, на автомате она там кормит, она берет, она вот, ребенок плачет ночью, она на автомате его берет, кладет, прикладывает, он там ест, на автомате его моет и так далее. То есть она как зомби такая, она знает, у нее есть программа, эту программу делает и на автомате. Потом стадия деформации, самая последняя, когда человек полностью, не то, что полностью, он меняется, он деформируется, он вообще ни на чем уже не может фокусироваться, значит, приходит алкоголь и так далее, и тому подобное. Вот понимаете, вот чем раньше все это обнаружится, тем лучше это будет. И теперь вообще как вылезать из всего этого, я уже начал говорить, что первое – это чувство вины. Особенно вот перфекционисты, я вас приветствую и поздравляю, что у вас это чаще всего встречается, это чувство вины, что вы плохой отец, вы плохая мать, я недостаточно зарабатываю, я недостаточно делаю для своего ребенка. Это чувство вины. Вот с этим чувством вины нужно перестать себя винить. Найдите людей, которые будут ободрять вас. Найдите людей, которые будут поднимать вас. У нас опять тоже это в культуре, наверное, что мы больше склонны критиковать и делать замечания, нежели ободрять, нежели как-то говорить какой-то комплиментарий, может быть, или говорить какую-то ободрялку, да. Я когда преподаю на своих лекциях, одно из моих занятий, я в течение полутора часов, там, если аудитория там, 20-30 человек, я заставляю их ободрять друг друга, пусть даже незнакомых людей. Ну, скажи что-нибудь хорошее этому человеку. Вот посмотри на него и скажи что-нибудь хорошее. Людей ломает нещадно. Просто нещадно ломает. Потому что они говорят следующее мне. Лучше, как я ему буду говорить что-то хорошее? Во-первых, я его не знаю. А во-вторых, нужно за что-то же сказать что-то хорошее. Я говорю, не обязательно. За что-то это спасибо. А ободрение это нечто другое. Вот то же самое здесь, когда чтобы рядом с вами были люди, которые скажут, ты хороший отец, да, у тебя сейчас это, может быть, не очень хорошо получается, сейчас ты в таком состоянии, но ты хороший отец, ты делаешь и вот это, и ты большой молодец. И я, когда такие вещи делаю, вот я там выслушиваю людей, которые приходят в консультацию, там анализирую это все, и потом говорю, слушай, у тебя это хорошо получается, у тебя, ты смотри, ты вот это у тебя, ты это делаешь, и вот это, и это не оставляешь. И человек так раз уже голову поднимает, плечики-то расправляет, и уже он начинает понимать, что вообще, оказывается, вот среди этой ямы помойной, которая ему кажется, есть какие-то хорошие вещи. Научитесь просить помощи. Это второй момент, но я готов послушать.
Да, ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, мы говорим об выгорании отцов и что с этим совсем делать, друзья мои. Если у вас есть опыт, если вы подозреваете в себе нечто подобное, то, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Юрий начал говорить о том, что хорошо бы просить помощи, но для начала надо признать в себе это, что вы выгорели, да, что у вас проблемы. И вот в комментарии можете написать «Я Вася». как в анонимных алкоголиках, да? «Привет, меня зовут Вася, и я выгорел», да? Это признание, мне кажется, это самый важный этап в том, чтобы начать решать проблему. И мы это можете сделать прямо в комментариях. В описании к трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только и исключительно благодаря пожертвованиям. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе на тему выгорания, если у отец, вообще на любую тему на самом-то деле, с которой вы бы пришли к психологам. Да, спасибо большое. Тут есть некоторые комментарии, что я знаю одного мужчину, он для смены деятельности и перемен занялся с женой танцами и прям засветился человек.
Молодец, молодец. Я понимаете, заняться танцами тоже очень. Мне кажется, что опять для нас это что-то вообще какое-то бесполезное дело, как кажется, танцы. Танцы. Короче, глупость какая. Это не глупость абсолютная. Вообще, кстати, ну, это, во-первых, общение с женой и общение, ну, я думаю, что когда люди танцуют, это очень глубокое общение, потому что мужчина ведет, женщина, и, ну, женщина как-то отвечает на те, ну, он там поворачивает ее, он как-то там ее за талию берет и так далее. Смотри, танцы, конечно. Вот, это очень глубокий язык. Вообще язык танца – это очень глубоко интимный язык вообще между двумя людьми, если они танцуют. И поэтому занятия танцами вообще, я просто рад, что у вас это есть. И поэтому, если вы… Кстати говоря, я хотел сказать о том, что процесс эмоционального выгорания, если он есть, это касается не только одного отца. Это касается, значит, и женщин. Значит, что-то в семье не так, потому что, по всей видимости, все весят… Ну, может быть, большая часть проблем скинута на отца. Здесь нужно тоже с женой разговаривать, потому что это история о двоих. Я вот сегодня про амплитуду говорю, что амплитуды, конечно, разные, но если отец уже никакой, то, например, если в семье вдруг появился алкоголик, значит, не проблема только мужчины, да, почему он стал алкоголиком. Но это, по всей видимости, и вопрос еще к женщине, почему твой муж стал алкоголиком. Поэтому тоже помните об этом. По поводу помощи, тоже мы очень тяжело просим помощи, потому что вот этот мусор из семьи не хотим выносить. А зачем мы сейчас пойдем куда-то, о нас узнают, а еще что-то вот такое. Тут придут, посмотрят, какие у нас вот немытые стаканы. Ну и так далее и тому подобное. Пожалуйста, мои хорошие, вот убирайте все вот эти вот какие-то стереотипы, которые разрушают вас. Научитесь просить помощи у родных и близких. Ну, конечно, они должны быть. Эти родные, близкие. Но я думаю, что когда ты говоришь «помогите мне», и вот о чем вот вы сказали по поводу, это признание. Ты просишь помощи, когда ты признаешь то, что ты нуждаешься в этой помощи. Поэтому признание, потом не бойтесь просить. «Просящему дано будет», написано в очень хорошей, самой популярной книге в мире.
Да, эта книга называется «Библия», друзья мои. И, между прочим, если вы хотите получить Библию бесплатно, то вы можете, или Новый Завет, только как ее часть, можете написать мне в личных сообщениях, я вам совершенно бесплатно пришлю эту книгу, если вы вдруг хотите побольше узнать, что в ней написано. Но, знаете, я как раз-таки думаю, что фаза признания – это фактически, ну, это самое…
Полдела.
Это самая сложная часть, потому что у нас нету… Ну, даже я вот сейчас себя вспоминаю, да… Я никогда не относился к отцовству как к какому-то такому занятию, которому надо учиться. Вот, ну, когда вот у меня родился первый ребенок, да, второй, там, третий. Ты к этому не относишься как к какой-то науке. То есть, да, ты можешь читать всякие книжки странные, типа Бенджамина Спока, предположим. Ну, вот, но все равно ты не воспринимаешь это как науку, и ты не можешь самому себе сказать, что у тебя нет компетенции быть отцом. Да? Ты некомпетентен. Ты проигрываешь, ты ошибаешься. Сказать себе самому, то это очень, ну, весьма и весьма сложно.
Ну, это, конечно, это сложно. Но и мы должны понимать, что отцовство – это такая очень, ну, интересная история. Почему она интересная? Потому что мы учимся в процессе всей этой жизни. Вот если я стал отцом, то я отцом и умру, потому что мои дети… Они живут, они будут, и ты, опять я уже повторюсь, но я говорил об этом, что ты учишься общаться, да, потому что каждый день твой ребенок становится на день старше. Каждый день он общается с этим внешним миром, он привносит что-то в свой внутренний мир, он чем-то знакомится. У меня вчера, по-моему, или в воскресенье мы ехали в церковь, и мой старший спрашивает, а что такое, папа, что такое магия, как ты к этому относишься? Я так напрягся, думаю, батюшки мои, откуда это? Откуда дровишки? Вот. А потом мне тут жена рассказала, что, оказывается, он набрел на какую-то игру из Гарри Поттера, и там что-то он с английского переводит, и вот там что-то магия, и так далее, и понеслось вот это вот все, да, что он захотел это узнать. Я никогда не знал, не горел, что, ну, не горел, не болел, что нужно вот про магию будет с ним разговаривать и объяснять ему, что это такое. То есть ты постоянно учишься, понимаете, мы должны с вами осознавать, что воспитательный процесс отцовства, это процесс, и он будет на протяжении всей жизни, потому что, ну, я... Конечно, к нему нужно готовиться, конечно, нужно знать возрастную психологию, в частности, да, нужно Януша Корчика почитать, может быть, даже Макаренко почитать, может быть, других каких-то педагогов почитать, это же интересно, очень захватывает. Но ваш ребенок будет носить коррективы. Я вам честно признаюсь, у меня два, и они оба разные. И Владислав вам сейчас скажет про своих. Потому что мне кажется, что они вообще диаметрально противоположны. И если вы думаете, что там, через 5-6 лет вы родили там, следующего, что вы сейчас уже все знаете, нет.
Абсолютно разные. Трое детей, да. Они абсолютно разные. Абсолютно.
Не обманывайте.
Кейсы и подходы, которые работали с одним человеком, я имею в виду своих детей, они абсолютно не работают с другим человеком. И это удивительно, конечно.
Вещи мы же должны знать, базовые вещи. Мы, например, должны знать, там, когда мальчик взрослеет, да, например, если отец, я, например, там, девушка, когда стала девушкой, когда мальчик стал мальчиком, в конце концов. Ну, даже, например, научить, как бриться, ну и так далее, как дружить. И какие-то, есть такие универсальные вещи, которые мы должны знать и которые мы должны применять. Да? Или, например, как построить взаимоотношения со своим собственным ребенком. Надо, надо. И вот это будет помогать. А то остальное будете решать уже по ходу вашей жизни.
Да, спасибо. У нас комментарии от мужчин тут есть, от некоторых. Это прекрасно. Сергей пишет. Люди мало общаются, в трезвом состоянии мужчинам вообще сложно общаться, так что с эмоциональной подпиткой проблема. Андрей, как вы думаете, что скажет жена, когда придет муж домой и скажет, что мне психолог сказал, что я хороший отец? Если этот мужчина сказал своей жене, что он пошел к психологу уже для начала, это уже будет круто, невероятно. И жена это воспримет нормально?
Ну, знаете, понимаете, я же не просто вот пришел ко мне человек, и я ему сразу говорю, ты хороший там отец. Если вы ко мне пришли, я же говорю это не просто без каких-то апелляций, то есть без каких-то, ну, на тот основании. Вы же мне рассказываете, я говорю, вот в этом ты молодец. Это то же самое, когда ребенок срисовывает какую-то, ну, уроки рисования, все, наверное, нарисовали какую-то вазу и так далее, у всех они по-разному получаются, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но все равно дети же стараются, и ты ему говоришь, вот здесь у тебя очень хорошо, здесь надо доработать и так далее. И поэтому есть обоснование. Я не могу сказать, что любой отец, какой бы он ни был отец, там все абсолютно отрицательно, там все абсолютно плохо. Но это изверг должен быть какой-то в кубе, понимаете, который какой-то рецидивист или кто-то такой маньяк какой-то тогда. Ну, любой отец, который... Ну, так или иначе, мы предполагаем, что он любит своего ребенка, он желает ему добра и так далее. Там есть хорошие элементы, хорошие фрагменты его воспитания, за которые можно его ободрить и сказать ему, ты молодец, но вот здесь вот надо работать. Угу. И я готов, чтобы со стороны кто-то пришел, посмотрел и сказал, Юрий Пождаев, тебе вот посмотри, вот обрати на это внимание, вот ты сам-то как думаешь, когда ты вот так, вот так, вот так вот сделал? Вообще, кстати говоря, если мы говорим и с детьми, если мы говорим со своей супругой, если мы говорим с коллегами и так далее, вообще вот прямое указание, оно, как правило, не работает. Вот, но когда вы задаете вопросы, и вот, типа, как я сейчас привел пример, вот как ты думаешь, вот когда ты сделал вот так, когда ты сказал своему ребенку, так, что ты сюда взрослый разговор влетаешь при всех, ну, пошел отсюда вон, зная свое место, ты правильно поступил, Олег? Ну, ты сам-то вот как ты думаешь? И вот, понимаете, вот посредством вопросов таких, посредством вопросов к самому себе, вот к этому человеку. То есть человек потихонечку начинает меняться, осознавать свое поведение и что-то корректировать в своем поведении.
Да, спасибо. Комментарий хороший. Не хотят многие мужчины, к сожалению, ничего ни с кем обсуждать. Огромный страх показаться слабым, ригидность, предрассудки. Проще женщину заклеймить, чем поговорить не попробовать понять друг друга, нежелание хоть что-то читать по педагогике, прислушиваться к компетентным. Это трагедия нации. Вот такой комментарий у нас есть.
Ну, очень глобально вы, конечно, прокомментировали. Я согласен с вами, что, к сожалению, многие находятся вот в этом, да. Лучше заклеймить. Это такая оборонительная система. Она, как правило, на таком очень глубоком страхе. И когда мужчина боится показать свои недостатки, свои слабости, по всей видимости, его где-то игнорировали, его, может быть, где-то гнобили, где-то не уважали. Возможно, родители к нему плохо относились. И, к сожалению, вот такие мужчины вырастают, отцы такие вырастают. Поэтому они компенсируют, они отыгрываются на своей жене, на своих детях, унижают их. Естественно, что это имеет место быть, к моему глубокому сожалению. Но поэтому мы говорим об этом. И поэтому хочется, чтобы вот вы, которые слушаете нас, чтобы вы были счастливыми отцами. Чтобы вы смотрели потом на своих детей, да, на внуков, и вот и говорили, какой же у меня парень хороший, какой же он у меня молодец, как он любит своих детей, как он любит свою жену.
Угу.
Чтобы вот это чувство глубокого удовлетворения было в вашей жизни. Это вот счастье, я это называю. Чувство глубокого удовлетворения своим плодом – это счастье.
Ну, вот я, естественно, не проводил никаких соцопросов там и не занимался исследованием данного вопроса, но вот лично в моем, скажем так, окружении, среди мужчин, с которыми я это обсуждал, чаще всего это не заканчивается клеймением там, жены, да, а скорее с самоедством и обвинением себя, да, то есть таким внутренней эмиграцией. Вот внутренней эмиграцией чаще всего это заканчивается, когда такое происходит. И мне кажется, что огромный страх показаться слабым, это в том числе, это мое мнение, и сейчас Юрий Пожидаев, может быть, меня исправит, это в том числе как раз-таки страх упасть в глазах женщины. Если я понимаю, что если я опасаюсь, если я боюсь быть перед ней честным, если я ожидаю от нее реакцию осуждения, или что она скажет, да какой ты мужик вообще, ты тряпка, там, баба какая-то, там, да, не мужик. И ты, если я хотя бы потенциально ожидаю вот такого отношения на проявление собственной слабости, я, естественно, не буду его проявлять. Это, ну, понятное дело, да. Это естественно.
Я говорю об этом
вначале. Да, говорили.
Это естественно, но опять вот смотрите, ведь дело в том, что эта женщина, значит, очень инфантильная, потому что вообще взрослая женщина понимает, что в жизни любого человека, в частности мужчины, есть моменты, когда он, ну, проявляет себя как ребенок. Есть моменты слабости, есть моменты апатии, есть моменты, там, ну, как у апостола Петра, моменты предательства в какой-то степени. Ну, мы сейчас без каких-то вот таких прямых аналогий, да? Такие сложные моменты. И эта женщина, она принимает мужчину, плачущего мужчину. Может быть, он уткнулся к ней там в коленки, в грудь, и, там, он прорыдался, проплакался. И потом так отряхнулся, ему это время нужно было, эти 10-15 минут, побыть ребенком. Потом он так раз, плечи расправил, грудь вперед и пошел дальше сражаться. Вот так поступит взрослая женщина. А женщина, которая, женщина-ребенок, женщина, которая не выросла, к сожалению, она как подросток себя ведет, которая будет обвинять, которая тоже будет стараться выглядеть на фоне унижения мужа выше, лучше. Ну, к сожалению, дорогие мои, давайте будем все-таки взрослеть и будем понимать, что у каждого из нас бывают такие моменты слабости, когда нам нужно пореветь, когда нам нужно принять друг друга для того, чтобы стать сильнее.
Да, спасибо большое. Я думаю, что многие мужчины, если вы им позволите прореветься действительно в своих плечах, то выяснится, что никакого эмоционального выгорания у них нет, им просто нужно было сбросить вот это внутреннее напряжение куда-то, да, как-то. И проревевшись, прорыдавшись на ваших плечах, они вновь, как сказал Юрий Пожидаев, расправят плечи и будут готовы быть прекрасными отцами и прекрасными мужьями.
Прям очень быстро у нас осталось парочку минут. Расскажу про свою историю, потому что не так давно моя жена обнаружили рак, и это было очень большим ударом вообще по мне, по моей семье. Я вот позвонил своему другу, я ему рассказал, я проревелся в буквальном смысле этого слова, и потом вот я выплеснул этот момент. И потом я смог уже выстроить стратегию, как идти дальше и что делать. Понимаете, поэтому такие моменты нужны. Поэтому, когда про близких мы сегодня говорили, за помощью этим близким, друзьям, это очень важные моменты, потому что ты никогда не знаешь, откуда что прилетит. А, к сожалению, оно прилетает.
Спасибо большое, Юрий, пожидаю. Друзья мои, мужчины, в первую очередь, если вы нуждаетесь в помощи, в консультации психолога, то в описании вот к этой передаче есть ссылка для регистрации на получение 2 бесплатных консультаций. Пожалуйста, не бойтесь, не стесняйтесь, позаботьтесь о себе, для того, чтобы и у вас были силы заботиться о других людей. Пройдите эти консультации, и я уверен, они вам очень сильно помогут переоценить свою жизнь, как-то переосмыслить ее, найти ресурсы для того, чтобы двигаться дальше, особенно в наше тяжелое, непростое время, в котором мы сейчас живем. Всем спасибо. Это был Юрий Пожидаев, проект «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.